Всем привет! В эфире Антон. В гостях у меня сегодня Оксана Гурянова. И это подкаст «Человек с камерой». Мы сегодня поговорим про мобильную фотографию, про фотографию в целом, про источники вдохновения и про, наверное, про поиск вдохновения, как и всегда, потому что это одна из самых интересных тем, потому что каждый человек ищет то, что его вдохновляет по-разному, ищет это не так, как это ищет другой. И это, мне кажется, всегда стоит посмотреть, на это стоит обратить внимание, и всегда стоит послушать об этом. Оксана, привет.
Привет, Антон. Спасибо за возможность поговорить. Очень интересно оказаться в этом проекте. С удовольствием отвечу на все вопросы. Немножко волнуюсь, это нормально. Вот. Так что я жду поддержки, наводящие вопросы, и буду рассказывать обо всем, что хотите услышать. Я готова.
Хорошо. Да. Слушай, а давай начнем с самого базового и такого основного. А сколько лет ты уже фотографии?
Так, вот этот вечный вопрос, конечно, интересный. Фотографии вообще или фотографии, которые я серьезно начала заниматься?
Мне кажется, здесь все-таки стоит разграничивать фотографию как просто фотографию, которой мы занимаемся, и фотографию как профессиональную деятельность. Мне все-таки больше интересно, как оно начиналось вообще все совсем изначально, то есть вот когда первые какие-то совсем чуть-чуть такие осознанные были, не знаю, позывы вряд ли все подходят, но такие первые осознанные шаги еще до того момента, как начала заниматься этим профессионально.
На самом деле, я тут не исключение, мне кажется, это все из детства. И сейчас, если расскажу о том, что я с папой сидела и все это там проявляла, закрепляла, печатала, я буду, наверное, одной из миллионов, наверное, девочек и мальчиков, которые в Советском Союзе еще этим занимались. Поэтому, наверное, не могу сказать, что я вот прям осознанно занималась этим тогда, но мне это очень всегда нравилось, и в какие-то моменты я хотела даже пойти, на самом деле, учиться в Институт культуры, но это были далекие 90-е, и тогда, в общем-то, не теми мы делами занимались, и поэтому я ушла учиться на экономиста, но мечта заниматься чем-то творческим, знаешь, она всегда меня не покидала, поэтому я в университете всегда где-то была в каких-то КВНах, степах, короче, всегда в каких-то мероприятиях, которые были связаны именно с творчеством, и там, естественно, все фотографировали, тогда это были и полароиды, и, значит, вот эти все пленки, и первые мыльницы. И тогда мне это тоже стало уже интересно, ну, потому что меня всегда интересовал такой момент, именно, знаешь, вот, ну, тоже сейчас скажу про Брессон, но это, опять же, все про это говорят, но меня на самом деле всегда волновал именно момент, в который совершал что-то интересное. Вот тогда, наверное, я поняла, что я не буду работать никогда по специальности, уйду, в конце концов, окончательно в творчество. Ну, в общем-то, это и случилось, когда я переехала в Германию. Вот, и моя мечта все-таки превратилась в мою работу, и я осознанно к этому подошла, купила камеру и начала снимать сначала, конечно же, своих детей. Вот, ну, это нормальная ситуация тоже, пришла я фотографию из семейной, вот, и потом уже как бы пошло это развитие, ну, в разные стороны, как у всех тоже практически людей, которые сначала тыкаются, ищут себя, а потом уже определились и развиваются в этом. Вот так же случилось и у меня. Ну, то есть, так вот осознанно, да, я бы сказала, я этим занимаюсь лет 8, наверное. Да.
То есть, последние лет 8 – это такое прям целенаправленное движение к тому, чтобы стать профессионалом.
Ну, наверное, поменьше, если совсем-совсем. Тогда тоже появилась только, знаешь, какая же это камера, это была у меня Canon 450D, наверное. Ну, то есть, тогда это все-таки, наверное, на уровне таком гормональном было. Снимала детей и радовалась, что у меня есть наконец-то фотографии, да. А потом уже где-то, когда мозги-то уже встали на место, я подумала, так, ну надо, наверное, все-таки что-то миру-то показать интересное, такое непохожее, да, не как у всех. И вот тогда у меня начал работать мозг в другом направлении. Я начала искать себя уже как, ну да, как бы это сказать-то красиво. Ну да, творец, наверное, вот, и поэтому искала инструменты, с которыми интересно работать. В конце концов, это меня и, наверное, вывело и на мобильную фотографию. Вот, так я плавно тебя перевела в эту в эту как бы сторону. Я прошу прощения, 20 лет живу уже в Германии, иногда у меня иногда корявый язык, так что простите меня.
Да ничего страшного. Да. Слушай, а вот такой вопрос, а вот я смотрю на твои фотографии и вижу определенный художественный прием, который вот, ну, на большой камере, по сути, это съемка с чуть удлиненной выдержкой. То есть вот, когда движение немножечко мажется. Это как вот, я правильно вспомню, у того же Брессона, если правильно, ну, по камере, байка такая по интернету ходит, что Брессон всегда снимал на 1/60, чтобы вот такое движение передавалось, была в картинке какое-то вот, ну, какое-то движение было так или иначе, какой-то смаз, размытие и все прочее. А нет ли вот здесь вот этого брессоновского влияния на
вот
тебя?
Вот хороший вопрос на самом деле. Я, кстати, была 5 лет или 6 назад на Лазурном берегу. В Ниццу попала и случайно, вообще не знав о том, что там есть музей фотографий, проходила с семьей, и мы увидели, что там выставка Брессона. Представляешь? Мы зашли в этот музей, я там, естественно, ни слова не поняла, кроме «Мерси». Вот. Мы зашли, смотрели про него фильм на французском языке, ничего не понимая, но мне это хватило как бы для того, чтобы понять, что за личность это была. И не исключаю я совершенно того, что он на меня каким-то образом повлиял, правда, не тогда, а еще раньше, потому что на самом деле, когда вот я занималась сначала семейными съемками, ну, в принципе, я еще сейчас ими занимаюсь, да, я всегда как бы акцент делала на, как это сказать-то правильно, ну, на псевдорепортажи, что ли. То есть у меня практически не было таких вот постановочных фотосессий. И, в общем-то, у меня такая вот полурепортажная, околорепортажная, ну, псевдорепортажная, я бы сказала, знаешь, такая вот съемка меня интересовала. Я там всегда, естественно, ловила момент. И когда я ближе стала знакомиться с Брессоном, читала о нем книги, его книги, диалоги с ним, короче, все вот эти вот известные нам маленькие и большие форматы книг, которые есть. Я его всего до дыр перечитала и ловилась на том, что вот мне прям близко то, что он говорит, особенно в том плане, что вот я бы снимала и потом бы ничего не обрабатывала. Я люблю снимать, но не люблю обрабатывать. Вот. И когда я это прочитала у него, мне прям полегчало, думаю, господи, как приятно то, что тоже люди этим как бы не страдают, то, что вот у них вот есть одна часть фотографий, которая нравится, а другая не нравится. Вот у меня то же самое. И есть у меня ощущение, что он на меня каким-то образом повлиял, да. Несомненно. Особенно в плане того, что вот он очень много же на улице снимал, стрит-фотография. Вот эти вот подлавливал какие-то интересные сюжеты. Я это тоже очень люблю. И мне кажется, именно вот этот момент, он и повлиял на то, что я активно начала заниматься именно мобильной съемкой. Съемкой на смартфон, вот, потому что, как бы, оказываясь на улице с камерой, в отпуске, ну, девочки, ну, и мальчикам тоже, но девушкам, мне кажется, особенно тяжело таскать технику, а когда ты еще и с семьей, которая куда-то все время бежит, вот, ты рискуешь остаться где-нибудь в неизвестном месте, и поэтому приходилось, как бы, определяться, семьей я или я фотографирую. В конце концов, так вот получилось, что я сначала купила себе маленькую вот эту Sony, да, а потом уже и ее забросила, стала снимать только на телефон в поездках.
То есть в поездках это вот эта та знаменитая дилемма, которая у любого фотографирующего человека появляется. Ты либо снимаешь, либо проводишь время как турист. Потому что я вот вспоминаю и то, что у меня было в моих историях, и то, что было по рассказам тех людей, с кем я общаюсь, что они либо они едут и встают там, не знаю, в 6 утра, идут ловить лучший свет на улице, либо они нормально спят, отдыхают, но не привозят при этом с собой сотни тонн фотографий. Хотя, опять же, вопрос, а насколько нужно вот это вот привозить с собой эти сотни тысяч фотографий из-за этого отпуска? Ты как считаешь?
Как я считаю? Ну, слушай, я для себя этот вопрос вообще решила четко. Я теперь не беру вообще камеру с собой ни в какие поездки. Ну, я имею в виду в отпуск там или куда-нибудь я уезжаю сама. Иногда вот у нас бывают тоже такие поездки с друзьями просто, либо там девичники вот мы организовываем с девушками, там уезжаем. И я беру просто, значит, свой телефон и большой зарядник, вот этот, который Powerbank, да, и везде с ним хожу. Да, меня иногда ждут, но реже, чем это происходило, когда я, допустим, с родственниками была, да, потому что те, кто со мной теперь путешествует, они, в принципе, такие же немножко, как же, как бы это толерантно, так сказать, красиво, в общем, такие же творцы, в общем, мы друг друга ждем, мы друг друга понимаем, особенно, когда мы идем и видим какой-нибудь красивый свет, тени, да, ну, понятно, да, что я имею в виду, то все, то есть все друг друга ждут, никто как бы не возмущается, все друг к другу относятся уважительно, потому что, ну, понимают, что для человека это важно. Но я стараюсь в поездках, как минимум, знаешь, себя контролировать и не снимать эти тонны, хотя оно все равно иногда случается, но я как-то себя дисциплине приучила в том смысле, что просто начала задумываться о том, что телефон это, ну, типа пленочная камера, где есть пленка, которую нужно, в общем-то, беречь, да, там ограниченное количество кадров, и вот ты просто начинаешь осознанно просто использовать этот инструмент, и в итоге у тебя достаточно фотографий, но их не тонны, как раньше, поэтому это просто, наверное, опыт какой-то и дисциплина, и работа над собой, вот, и, ну, и еще, естественно, вечером можно там кое-что поудалять, и тогда у тебя телефон... А вообще, конечно, раньше было хорошо, когда там был очень маленький формат, в том смысле, что было, допустим, у меня на первом телефоне, по-моему, 64 гигабайта, и то не успевали за месяц набиваться. Так что это очень ограничивало, особенно с появлением кучи приложений. Сейчас, когда у тебя, конечно, побольше немного места на телефоне, но все равно ты грузишь кучу интересных приложений, которые пробуешь, с которыми работаешь, и, по сути, это тоже ограничение, которое заставляет тебя думать над тем, что ты фотографируешь, чтобы у тебя эти тонны не складировались. Ну, вот как-то так.
Угу. Я вот, знаешь, ты сказала про подход к тому, что использовать телефон как пленку, так к нему относиться. Я к этому отношусь, наверное, только с одной стороны. Это то, что в стандартном приложении камеры айфона есть встроенные фильтры, которые можно так же, как на пленке, использовать и изначально какой-то видеть результат. А вот с точки зрения количества кадров, ну, не знаю, у меня просто вот, как ты говоришь, у тебя на первом телефоне было 64 гигабайта, и ты их забивал очень быстро. Вот у меня на телефоне постоянно 64 гигабайта, вот все, которые я себе как-то там получал, покупал, так или иначе, у меня всегда 64, и даже сейчас у меня, ну, половина может быть забита, и то из-за того, что у меня это в основном разные интересные софты.
У тебя, стоит. Наверное, есть iCloud, куда ты все это сливаешь. Вот, а у меня это не было такой штуки. Поэтому я девушка в этом смысле жадная, я никуда ничего не сливала, и у меня все в телефоне хранилось. Вот, и, ну, вот и результат. Поэтому... В этом смысле, слушай, просто это на самом деле определенное потом время забивает для того, чтобы все это удалить. Я решила, что я лучше буду как бы другим способом бороться с этими тоннами фотографий. Вот, ну и пока держу себя в рамках, да.
Ага. Слушай, а вот у меня как раз-таки из этого два вопроса есть. Первое, смотри, я как-то слышал, один фотограф делал такое высказывание, что... иногда полезно взять всю свою галерею айфона, почистить, удалить вообще все оттуда под ноль и начать снимать свои карточки заново, так как бы с чистого листа. Вот как ты думаешь про этому поводу, что вообще? Интересно,
да, тебе, конечно, такое поведать? Конечно, это очень звучит круто, но я сейчас не готова, если честно. Хотя если его почистить и все перенести на компьютер, то можно потом и почистить и не мучиться. Ну, а так, что прямо совсем с чистого листа. И, ну, там есть очень дорогие мне кадры, слушай, которыми я прям горжусь. Но я же их еще и продаю. То есть у меня какие-то должны быть вещи, которые... Но вообще это смело. Я такое одобряю, честно говоря. Если шутки в сторону, то да. Может быть, такой резет как-нибудь как сделать, как обнулиться, да? Как это сейчас модно. Да, конкретно обнулиться и начать. Ну, в общем, это определенной смелости, конечно, требует. Но меня, если честно, если на слабо взять, то я это сделать смогу, да. Я девушка в этом смысле как бы... Да. Бойкая, да. Я стрелец, поэтому этим много что объясняется в моей жизни. Хотя не все в это верят, но... А я, короче, от темы отступила. Но я к тому, что это интересный подход. Мне кажется, в этом есть определенное зерно такое, да. Почему нет? Особенно если человек там перед каким-нибудь стоит творческим как это, в творческом кризисе находится, то это вообще, по-моему, шикарное решение обнулиться и начать снимать заново все. Короче, поддерживаю. Ну, не то, что прям пересматриваю, у меня просто, знаешь, как происходит, у меня есть такая папочка, как у всех, наверное, избранная, вот туда я сердечки поставлю, значит, и потом не то, чтобы любуюсь, но вот где-нибудь нужно, например, написать о себе, да, и прислать там 10 фотографий каких-нибудь, и ты шлёшь и думаешь, так, какие у меня были приличные фотографии, вот, и у меня вот эта папочка, где фавориты или избранные, как называется, я туда просто иду и смотрю, есть там чем еще гордиться или нет. Ну, периодически, конечно, там эти сердечки убираю, но несколько фотографий есть, которые, ну, которым года 4 уже, мне до сих пор за них не стыдно, даже приятно.
Угу. Слушай, а насколько вообще вот это важно, пересматривать свои фотографии, думать, как-то рефлексировать, анализировать, или можно просто взять, сказать, что да, я вот круто, вот у меня есть, допустим, десяток этих фотографий, и все, и дальше ничего не делать.
Нет,
с этим?
По-моему, это одна вообще из основополагающих вещей, себя сравнивать с самим собой, предыдущим, каждый год. Кто там у нас сказал, что круто, если ты за год снял одну путевую карточку, я не помню, кто это сказал из фотографов. Да, ой, ну честно, вот есть такой фотограф, который сказал, что я буду счастлив, если вот раз в год у меня будет какая-то гениальная фотография. Вот. Ну, то есть это прям шикарно. Но это, мне кажется, говорит о том, что человек уже дошел до такого уровня, когда он понимает вообще, где он, что он делает и среди кого он работает. Поэтому когда-то, естественно, лет 8 назад мне казалось, что у меня каждая фотография шикарная, когда я снимала там еще на камеру, ну, детские вот эти фотографии делала, да, семейные там съемки, думаю, господи, какая я молодец. Сейчас смотрю на них, думаю, божечки, неужели это я снимала? С другой стороны, есть там какие-то фотографии, которые я, наверное, снимала случайно, они получались, потому что, ну, не случайно я сейчас как бы в этом направлении все еще как бы работаю, да, вот этот вот псевдорепортаж, который я называю, и, ну, художественные вот эти мои подходы, они еще как бы сохранились. Там просто заметно было, что когда вот я пересматриваю старые фотографии, просто заметно, что у меня к этому тяга есть. Вот. И тогда была. Но тем не менее, сравнивать себя с самим собой, это очень полезно, чтобы понимать, что ты как бы всегда имеешь возможность расти дальше, либо замечать, что ты куда-то не растешь, но это как бы тоже способ задуматься, все ли ты делаешь в этой жизни фотографически правильно. Но самое главное, не сравнивать себя с кем-то. Вот когда себя сравниваешь с кем-то, то все это путь никуда. Тогда можно сразу как бы пойти повеситься, потому что всегда найдется, кто лучше снимает, кто круче видит, кто лучше видит свет. Ну, короче, как всегда, есть кто-то лучше, кто-то хуже. Поэтому полезно себя сравнить с самим собой и делать выводы на этот счет. Самое главное... Ну да, самое главное, может быть, не загоняться по этому поводу, хотя нормальные творческие люди все равно этим занимаются, и, ну, как бы тогда с этим... Да, ну просто с этим спокойно жить и принять, что да, таки да, но такое бывает. Вот, это нормально.
Ага, то есть вот этот вот наш рост фотографии — это всегда соревнование с самим собой, но не соревнование с окружающими, правильно?
Я в этом абсолютно убеждена, хотя на первоначальном этапе, мне кажется, каждый себя сравнивает постоянно с кем-то, но это, наверное, тоже нужно, этот этап, эта ступень, так сказать, потому что она нужна, наверное, для того, чтобы ты хотя бы сориентировался, куда ты хочешь двигаться, вот, и потом ты просто начинаешь, может быть, себя сравнивать, кому-то, может быть, хочешь подражать, и ты, ну, это, наверное, просто такой процесс, которым ты себя ищешь. Главное, чтобы потом ты сумел немножечко отойти и искать себя, а не подобным образом делать то, что делает, как бы, твой, ну, может быть, кумир, да, вот, если так сказать. Вот.
Слушай, а вот ты сейчас сказала, что человек может искать себе, ну, грубо говоря, находит себе вот этого самого кумира и начинает пытаться повторять его. А насколько вообще это может быть пагубным для человека, на твой взгляд? То есть я иногда, знаешь, размышляю на тему того, насколько сильно учитель хоть названный, хоть не названный, но может повлиять на человека, насколько сильно он может своим стилем задавить то, что есть у человека, то есть задавить его потуги найти что-то такое. А как ты думаешь, может вообще учитель и вот такое подражание убить в тебе хорошее начало?
Такая, мне кажется, опасность есть. Просто надо четко понять, что ты Но если в тебе есть это желание, мне кажется, ты все равно себя найдешь. Мне кажется, это в принципе в любой сфере работает, когда учитель может на тебя надавить, и ты просто как бы... Не случайно же про актеров очень часто говорят, что они идут как бы такие все сырые, тоже все такие, значит, самобытные, а из них копирку потом лепят, например, каких-нибудь театральных институтах. Я это часто, например, слышу. Вот, и они теряют себя, поэтому тут важно как бы просто противостоять. Мне кажется, просто человеку надо осознанно к этому моменту, может быть, подойти, к этому факту точнее, и, несмотря на то, что у тебя есть кумир, просто дальше идти и искать какие-то новые инструменты, может быть, способы самовыражения, и не бояться этого. Ну и с другой стороны еще, если смотреть, то, в принципе, творчество – это же все равно отражение тебя, твоих мыслей, твоего опыта прожитого, твоих каких-то переживаний, всего того, что у тебя в детстве тебе начинку кутали, да, где ты жил, с кем, в каком городе, где ты учился, с кем общался. Это все равно дает как бы отражение в твоем творчестве. Мне кажется, если как бы над этим работать и стараться это, ну, показать, то в любом случае, наверное, будет что-то другое, отличное от того, что делает твой учитель, грубо говоря. Вот.
Mm-hmm.
То есть опасность всегда, в принципе, есть. Тут просто надо понимать, что постоянно подражая кому-то, ты рискуешь себя как бы потерять, и поэтому просто надо в какой-то момент, наверное, сказать учителю спасибо и пойти дальше, как с родителями, знаешь, сепарироваться и пошел своей дорогой. Вот. Просто это, наверное, нужно где-то зафиксировать какой-то момент в голове и уйти, грубо говоря, из дома. Вот так вот. Да, наверное, есть такая опасность. Тут, наверное, все-таки зависит от того, насколько человек готов и насколько он хочет, и поймал ли он этот момент, когда надо уходить. Вот такое мое.
То есть... Насколько человек может сам себя спросить, что ему сейчас нужно, и насколько он понимает собственное желание заниматься творчеством и отойти от того, что ему говорит учитель. В принципе, мне кажется, это вот прям такое самое разумное, наверное, что можно сказать в этом плане. Ну, действительно, вот, то есть я общался с многими на разные темы, вот, ну, не на разные темы, а вот на эту тему, и много людей говорили похожие мысли, но вот сейчас, наверное, в первый раз получилось это вот четко сформулировать так, чтобы можно было сказать другому человеку, сказать, если ты не понимаешь, как нужно идти учителя, вот, смотри, держи, вот здесь вот послушай вот этот кусочек, здесь прям вот будут тебе правильные
мысли. Мне прям кажется, хорошо сказала про сепарацию, вот, да. Вот в этом что-то есть. Я, честно говоря, сама первый раз так себе четко сформулировала. Спасибо тебе, кстати, за этот вопрос. Видишь, как удачно получилось. Оба нашли нужные, короче, вещи для себя, да.
Да. Да, я вообще очень благодарен тому, что люди соглашаются, приходят в этот подкаст поговорить, потому что это такая кладезь всегда мыслей и каких-то, не знаю, ответов, идей для других людей, что каждый раз просто неимоверно благодарен, потому что и для себя что-то узнаешь, и другим людям даешь возможность что-то новое
узнать. Слушай, ну мы все разные, мне кажется, у всех разный опыт, и все по-разному пришли в фотографию или в творчество, и мне кажется, это нормально, что у всех какие-то свои мысли, и это реально обогащает потом в итоге всех тех, кто потом это слушает. Так что... Мне кажется, это клёвая на самом деле идея, что вы это придумали, и я тоже тебе благодарна за то, что позвал поделиться своими мыслями. Так что спрашивай дальше, да. Пока они у меня есть.
Да, это круто, это правда, это очень круто. А в продолжение этого я хочу спросить. Слушай, а что для тебя фотография как таковая? Ты сказала, вначале для тебя это вот когда ты фотографировала своих детей, это было желание запечатлеть их. Потом это было желание запечатлеть какой-то, вот как Брессон говорил, решающий момент. А сейчас что это?
Ух, вопросик. Сейчас что это? Ну, если прям вот так вот сказать, вот красиво, знаешь, вот прям вот пафосно, то я не мыслю себя вообще вне фотографии, если честно. И я достаточно поздно пришла вот, если вот так смотреть по меркам современным, да, как, в общем-то, я отучилась, получила 2 высших образования, и только потом я наконец-то решилась все бросить и уйти в этот фотографический мир, и как бы не имея за пазухой, так сказать, никакого диплома о том, что я, в общем-то, имею право называться фотографом, да, но я поняла, что для меня это просто способ, наверное, самовыражения, и мне реально просто иногда на физическом уровне становится плохо, если я, например, не сниму какой-то кадр, который вижу. Вот до такого доходит. И мне иногда это пугает, потому что, ну, думаю, что нельзя же так зависеть от этого. А с другой стороны, я понимаю, что я там, где я должна быть. То есть это долгий путь произошел со мной, но это реально то место, в котором я должна была оказаться с самого начала, в те годы, когда я, собственно, хотела пойти в Институт культуры учиться, но не смогла. Вот, но нашла в себе вот эту смелость все бросить и пойти в итоге. И сейчас я на самом деле тоже на таком, не то чтобы распутье, но сейчас мы все в таком интересном положении находимся, что тоже думаем, куда бы теперь и как, да, податься и что делать. Но тут просто важно не забывать о том, зачем ты пришел в фотографию, что ты хочешь сказать миру. Опять пафосно звучит, но ну вот если так вот, по-честному, да, то все равно получается, что ты хочешь просто, чтобы, наверное, твои мысли были понятны другим. Ты что-то хочешь сказать такое, что у тебя есть в душе. И вот своими фотографиями вот пытаешься, наверное, это передать. Ну, не случайно же вот у меня вот... Смотрю сама на свои фотографии, вижу, что у меня 2 направления таких складывается. Вот одно графичное такое, а другое вот именно вот этот художественный смаз. И я иногда сама себя ловлю на том, что ну, они достаточно противоречивые, в принципе, но, видимо, во мне вот это все кипит, каким-то образом выходит наружу, и вот это наружу потом меня принимает или не принимает. Вот. И, ну, для меня это, да, наверное, способ заявить о себе, сказать, вот я тут есть, хоть я и живу уже давно не в России, но я вот, я состоялась, я что-то из себя значу, представляю, точнее, что-то значу. Ну, вот как-то вот сложно сказать, что это для меня, вот так вот, знаешь, одним словом или одним предложением. Так, в принципе, могу целый вечер на эту тему с тобой поговорить и рассказывать, как и зачем. Ну, наверное, все-таки да, это, наверное, способ как бы рассказать о себе, заявить о своем творческом каком-то там внутреннем мире. Ну и, наверное, да, просто оставить после себя какой-то след. Опять пафосно звучит, но хочется, чтобы тебя заметили, да, и вот почему-то стыдно об этом людям в этом признаваться, вот мне не стыдно, вот мне хочется, чтобы меня заметили, да. И я вот стараюсь как-то, наверное, за счет того, чем я занимаюсь, и как-то себя проявить. Вот, ну еще это небольшой способ заработать деньги, например, тоже мобильные фотографии я продаю на стоках, вот, обучаю людей, которые хотят научиться тоже держать телефон и использовать его в своих каких-то коммерческих или некоммерческих целях. Вот недавно подростков обучала, был у меня курс. Ну, как бы я поняла, что телефон и камера, ну, сейчас больше на телефон, это фактически продолжение меня. Хотя моментами это кажется, наверное, даже страшно, потому что, ну, он всегда с собой. Но, с другой стороны, это современный мир, как бы, куда деваться-то? Если ты не с ним, то ты как бы отстала. И поэтому я стараюсь... Ну, что, реально так? Вот. Есть как бы... Мне не стыдно, что вот сказать, что я достаточно уже зрелая барышня. В моем возрасте, например, есть мои однокурсники, да, которые даже вот не знают, что такое Инстаграм. Я на этом фоне себя чувствую как бы, ну, такой современной барышней, потому что, ну да, я в теме, что происходит, и мне приятно, что... Я как бы и с ребятами, и еще как бы могу обсуждать темы, которые нам всем интересны. И это не зависит от того, сколько тебе лет, где ты живешь. Главное тут даже и даже не язык, на котором говоришь, потому что в итоге у нас связывает эта фотография, которая тоже язык, которым мы говорим, выражаем свои чувства. Так, по-моему, я сейчас ушла.
Вот, кстати, про фотографию. Мне очень кажется, знаешь, очень правильно то, что ты сказала на тему того, что мы все хотим оставить какое-то наследие после себя, потому что это сейчас немножко такое углубление назад, ну, не назад, а куда-то в сторону там детей и прочего. Почему люди делают детей? Потому что они хотят оставить какое-то наследие. Почему люди занимаются творчеством? Опять же, потому что они хотят оставить после себя какое-то наследие. Пусть это может даже быть не какое-то там, не знаю, великое, не наследие уровня Брессона, Сальгаду, Капы и прочих великих людей, но это всегда будет что-то очень-очень достойное в той или иной сфере. Это в любом случае человек, вот если взять статистику, то сравнивая просто людей, которые берут телефон в руки и снимают что-то, и людей, которые целенаправленно берут и снимают телефон в руки, то даже в соотношении всего мира, это нас даже если будет там, не знаю, несколько миллионов, но это все равно в соотношении мира это, ну, процент максимум. То есть это всегда все равно остается наследие, которое мы можем передать в том или ином виде. Это всегда какой-то новый взгляд на мир, это какое-то переосмысление того, что видим все мы в нашей жизни, так или иначе, потому что то, как человек видит, это всегда индивидуально. И если уж мы можем при помощи камеры увидеть как-то по-другому, ну, всегда пожалуйста. Это прекрасно,
Да,
мне
и это
кажется.
же потом в итоге-то и будет отражение той реальности, в которой мы живем. Для кого-то это будет прошлое, да, вот. А мы оставим как бы после себя эти вещи, и кто-то потом будет говорить: о, как интересно снято. Хотя на самом-то деле все сюжеты уже давным-давно все сняли, но как бы ты-то это не снял, ты можешь снять это по-другому. Поэтому мне кажется, вот именно через... как это, через творчество людей, которые в каждой эпохе проявляют себя, в общем-то, и потом люди и видят, как развивается все это, да, мы же тоже изучаем ту же самую фотографию, искусство по эпохам, которые в истории складывались, и это же тоже люди, которые оставили после себя след, которые выражали себя, таким образом они выражали как бы общее настроение той эпохи, в которой жили. Поэтому почему бы нет, почему бы не быть и нам этими проводниками эпохи? Короче, опять было пафосно, но смысл в том, что я не вижу ничего плохого в том, чтобы после себя оставить вот этот вот след, чтобы, да, почему нет?
Да. И тем более, что в любом случае после нас в интернете останется свой цифровой след, который можно будет отследить так или иначе, так пускай он будет красивым, в конце концов. Если мы можем показать то, как мы видели, то давайте мы так и сделаем. Вот. А продолжая как раз-таки о красивости и прочем, я хочу спросить о двух вещах. О насмотренности и вкусе. Скажи, пожалуйста, что для тебя насмотренность? Это просто, когда ты видишь десятки или там сотни, тысячи красивых фотографий, или когда ты смотришь эти фотографии и осознаешь, почему они становятся
Слушай,
красивыми?
такая тема, на самом деле, вот очень модно сейчас вот это говорить о насмотренности. Тут же важно понимать, какой ты материал смотришь, качественный или нет. Можно тоже насмотреться всякого и сказать: да, я насмотрелась, вот у меня вот такой опыт насмотренности. Я считаю, что нужно смотреть как бы на самом деле сложные вещи, потому что именно они заставляют мозг работать, смотреть сложные фильмы, читать сложные книги, слушать оперу, там, ходить в театры, смотреть все эти вещи, которые поначалу страшно как бы осознавать, что они тебе непонятны, что ты вообще не понимаешь, что там происходит, что хотел сказать художник, грубо говоря, да. И чем больше ты вот этих вещей смотришь, чем больше ты читаешь, тем больше ты вот пытаешься как бы хотя бы на своем уровне сначала это понять, тем больше у тебя в голове возникают каких-то образов, и в итоге ты приходишь к тому, что у тебя и картинки, которые ты смотришь, ты сразу понимаешь, где пустышка, а где заложен какой-то смысл. Потому что, ну, достаточно 1-2 секунд, чтобы понять, что-то из себя представляет фотография или не представляет. Поэтому для меня насмотренность — это прежде всего классические вещи из как бы общего, господи, как правильно сказать-то по-русски, из всего искусства,
Общекультурная.
общекультурную, да, как бы, да, это не только фотографии, естественно, то есть это прежде всего и кинематограф, это живопись. И когда ты смотришь, начиная вообще с каких-нибудь икон, да, и смотришь все циклы, как развивалось как развивалось искусство в этом смысле, то в изобразительном искусстве, да, то ты тоже замечаешь много чего интересного, как все менялось, какими способами, в общем-то, художники и инструментами, которыми они работали, как они менялись, как восприятие публики менялось, того, что люди делали. Ну, то есть на каждый какой-то определенный этап в истории складывалось, естественно, определенное восприятие. И вот ты просто это начинаешь анализировать и понимаешь, что в принципе ничего не меняется. В том смысле, что всегда есть те, кто будет ничего не понимать, и всегда будут люди, которые как бы стремятся к тому, чтобы, так сказать, насматривать сложные вещи для того, чтобы просто потом, наверное, в своем творчестве пытаться сделать какие-то тоже интересные вещи. Короче, понятно, что я хотела сказать, да? Надеюсь.
Да.
Да, я понимаю, что здесь это насмотренность — это как раз-таки наша образованность в плане того, что мы можем смотреть и понимать какие-то сложные вещи, которые не просто мы видим как какие-то красивые картинки, а какие-то вещи, которые нам показывают и дают возможность понять, что красиво, а что нет, что лучше, а что немножечко хуже.
Ну, это также слушая с музыкой, то есть с классической музыкой, например, да, ее тоже надо просто начать слушать, и в какой-то момент, наверное, ну, если как бы серьезно к этому относиться, когда ты начнешь понимать, о чем она. То есть это тоже не просто так все. И также с любым разделом искусства. То есть когда касается литературы, музыки, изобразительного искусства, да куда угодно, с чего угодно начни. Везде, в общем-то, так работает, мне кажется, эта система. Поэтому вот эта вот насмотренность, она прежде всего, наверное, должна как раз отталкиваться с простых к сложным. Вот, а наоборот, чтобы мозг сразу начал как бы кипеть и работать, потому что иначе, мне кажется, просто не работает, иначе просто в голове у тебя какие-то такие простые какие-то вещи остаются, штампы, возможно, да, и ты просто, наверное, в итоге будешь их выдавать, а для того, чтобы у тебя в голове складывалась какая-то креативная картинка, либо, ну да, то, что ты хочешь выдать в итоге, наверное, там сначала нужно повариться твоим мозгам. А вот для этого нужна пища, конечно же, сложная. Вот.
Слушай, а ты вот сейчас то определение, которое ты дала для насмотренности, очень многие люди используют похожее определение для вкуса. Я хочу спросить, а что для тебя вкус?
О, господи, ну и вопросик. Что для меня вкус? Ну, наверное, в принципе, я соглашусь, что где-то это вещи похожи, потому что вкус, мне кажется, все-таки можно тоже, в принципе, сформировать. Люди, конечно же, тоже, может быть, рождаются в каких-то определенных условиях, но, наверное, сложно отрицать, что у тебя разные совершенно изначальные ситуации, если ты, допустим, родился в Петербурге, а другой родился в каком-нибудь деревне, я не знаю, в Ульяновской области, откуда, собственно, из Ульяновска я, да. Ну, как бы это тяжело отрицать, и потом просто вопрос в том, что ты делаешь со своей жизнью, стараешься что-то изменить, и мне кажется, вот даются какие-то изначально вот эти вот предпосылки, да, условия, которые есть необходимые, а потом уже нужные, как-то правильно звучало это в математике, необходимые, но недостаточные. Вот. И вот достаточные, когда у тебя условия выполняются, они, собственно, связаны в первую очередь с тобой, с твоим желанием развиваться и прививать самому себе вкус. Вот. И когда вот это условие соблюдается, тогда у тебя, собственно, и появляется вкус, мне кажется. Просто, мне кажется, это постоянная работа над собой. И сложно, точнее, легко сказать, вот я вырос там, а другой человек вырос там. Это совершенно не есть как бы причина для того, что чтобы у тебя не было в итоге вкуса и каких-то предпосылок развиваться в каком-нибудь творчестве. Поэтому вкус, мне кажется, очень такая такая, так, как же это сказать-то правильно по-русски? В общем,
эфемерная вещь.
Не то, что прям эфемерная, но ее можно развивать, вот я бы так сказала. То есть сетовать на то, что ты родился, пригодился, можно, но все равно ты в итоге творец сам самого себя. Ты, собственно, творишь свою судьбу, ты ее, собственно, и как бы определяешь. От того, что ты там себе наопределял, какой вкус сам себе привел, да, естественно, там условия складываются тоже, родители и все, но главным образом человек сам себя формирует, и, в общем-то, мне кажется, и со вкусом дело обстоит точно так же. Вот.
Я понял, хорошо. Слушай, а вот ты говоришь, что ты смотришь очень много, в том числе классики и прочего. А что тебя вдохновляет из всего этого? Что вот говорит тебе, что вот после этого, ну, после, допустим, послушать, посмотреть на что-то, после чего из этого тебе чаще всего происходит такое, что ты хочешь идти и начинать творить?
Слушай, ну, на самом деле все так по-разному происходит. Вот в прошлом году, например, я очень много, я тоже там на одном курсе училась по... Мы изучали кинематограф, да, кинематограф, да. Мы много смотрели Бергмана, Тарковского, и в итоге, конечно же, такие, в общем-то, соответствующие вещи выходили на выходе, потому что когда ты месяц живешь как бы только вот такими вещами, да, и смотришь только такие фильмы, читаешь только о судьбе и о творчестве этих людей, и ты начинаешь изучать их биографию, читаешь их интервью, как бы сложно потом выйти и снимать какие-то, ну, такие, знаешь, легкомысленные картинки, наверное. А потом ты начинаешь смотреть совершенно другие вещи. Вот я, например, недавно... Так, какой же сериал-то посмотрела? Прости, господи, забыла. Ой. А, я посмотрела, наконец-то, Morning Show и... Почему женщины убивают? В общем, у меня совершенно теперь другое, как бы, в голове восприятие мира. Ну, то есть, это, мне кажется, тоже зависит от... Не то чтобы это циклично, каждый раз какая-то муза, она откуда-то ну, совершенно с неопределённых, как бы, сторон может на тебя напасть. Иногда это бывает книга, какую ты прочитал, да, иногда это бывает вообще... Я, например, для себя открыла Кирилла Рихтера, знаешь, такого музыканта?
Да, знаю, знаю. Он с одним из моих любимых режиссеров и операторов работал, и они снимали ему клип. Есть такой СНГшный режиссер Лада Кватания. Он снимает для того же Хаски и прочего, и у него есть оператор-постановщик. Я, к сожалению, забыл, как его зовут в реальной жизни, но в Инстаграме его зовут Light from Abyss. У меня в подписках он есть. И вот эти два человека, они как раз совершенно недавно снимали тоже очень красивый клип для Кирилла Рихтера.
Ну, просто я совершенно случайно вообще где-то в каком-то... Слушай, наверное, я в каком-то фильме, в короткометражке в какой-то увидела, прочитала про этого молодого человека и пошла, значит, искать, что, собственно, он творит. А, нет, слушай, вру, я посмотрела интервью его с... Ой, как его зовут-то, скажи мне, еще не Познер, который...
Еще
оттуда
не
я начала смотреть музыку, я поняла, что я уже ее слышала где-то, я начала, значит, подписалась на нее в Инстаграме, ВКонтакте, я все его переслушала, я поняла, что, ну, как бы, вот она, как бы, та вот одна из, не то чтобы граней, но это одна, как бы, из тех сфер, которые на тебя воздействуют. У меня иногда бывает так, что вот я вот слышу музыку, я вижу танец или вижу какой-нибудь кадр. Вот, ну, во-первых, я занималась танцами когда-то 1000 лет назад, 7 лет аж, и поэтому в моей голове музыка всегда с танцем связана. Когда я вижу танец, я еще и вижу как-то покадрово какие-то, знаешь, такие вещи, которые вот фотографии укладываются. И я когда прослушивала его композиции, я не выдержала, написала ему восторженный там отзыв везде, где можно, и сказала, что это просто потрясающе. Весь YouTube прошерстила, все его выступления посмотрела, где он там только не выступал со своими ребятами, трио, и поняла, что они буквально до этого были где-то у нас тут, в наших краях, понимаешь? Я вообще так расстроилась. Ну вот, так, а почему у меня MacBook мой? Что-то тут с ума сходит, извините. Вот. И я поняла, что вот... Так, мысль-то ушла. К тому, что речь о том, что... Вдохновление, да, вот это вот, оно вот в данный момент, вот оно по-разному проявляется. Иногда вот это бывает вот музыка, вот я его узнала про этого молодого человека. Я буквально, наверное, недели две только слушала все, что касается как бы этого имени. И вот этот вот замечательный фильм про Эрмитаж посмотрела, и то, как они там в конце тоже играют. Ну, в общем, вот. Потом бывают вот фильмы, да, тоже там. Сейчас вот Morning Show вот это посмотрела, тоже у меня теперь в голове тоже какие-то там картинки складываются. Ну, то есть все же связано еще с тем, где ты находишься. Сейчас вдохновение тоже своеобразное, учитывая ситуацию мировую. Вот, то есть в голове какие-то вирусы и маски, и соответствующие картинки. Но странным образом, знаешь, я себя поймала на мысли, я почему-то не хочу сейчас черно-белые фотографии показывать. Вот самое интересное, что... Ну, то есть ты на самом деле...
То есть, когда все идут и выкладывают свои старые архивы, ты такая, да что-то я не
Не
хочу.
то чтобы не хочу. Как-то вот я обычно как бы вот прям вот люблю черно-белое, что-нибудь подраматичнее, вот то, что особенно касается съемок, то, что я делаю на этот, на Canon, да, вот, я прям вот, ну, по крайней мере, меня так чаще всего почему-то люди со мной ассоциируют такие фотографии, а тут меня вот просто наоборот какой-то идет вот противовес, что ли, общему вот этому настроению. Я хочу жизнерадостные, веселые картинки, как ни странно. Вот. И вот ты, к вопросу о вдохновении. То есть, на самом деле, мы со всех сторон чему-то подвержены, что-то на нас всегда влияет, ситуация в доме, ситуация снаружи, ситуация в мире, потом какие-то вещи, которые ты посмотрел. Короче говоря, мне кажется, это, в общем, ты кусок какой-то сгусток энергии, которая аккумулируется в тебе за счет того, что ты как бы готов принять от внешнего мира. Во. Вот так можно сказать. И вот оно потом у тебя и проявляется в итоге. Поэтому я не могу сказать, что у меня вот как-то вот где-то муза там берется. А, кстати, есть такой Александр Цыпкин, он очень круто сказал. Вдохновение, самое крутое вдохновение – это дедлайн. Тогда, короче, и рождаются самые интересные вещи. Иногда я с ним согласна в этом смысле, да. Вот.
Слушай, а ты вот сейчас говоришь, что тебя вдохновляет многое разное, в том числе музыка и вообще проха, и, ну, музыка и вообще творчество разное, то, что происходит с нами, и это всегда выливается так или иначе в фотографии, в какие бы то ни было, опубликованные, не опубликованные, в любые. А что для тебя критерий вот этой самой хорошей фотографии, которую ты оставляешь у себя надолго полежать. То есть там сфотографировала, даже если не поделилась, но ты оставила, не выбросила ее в мусорку. Что вот здесь должно быть такого хорошего?
Вот когда там ты посмотрел больше, чем 2 секунды на фотографию, когда что-то не понял, и вот по кадру начинаешь как-то искать какие-то зацепки и понимаешь, что ты что-то там не понимаешь, тогда думаешь, да, вот это, наверное, оно. Когда тебе все сразу ясно, четко, понятно, что на картинке, и когда там прям вот все очень однозначно, то это обычно у меня в корзину улетает. Вот. Мне это касается всего, что я просматриваю, и поэтому достаточно жестко бывает отбор самой себя. Вот. Но мне это кажется правильным, потому что иначе есть опасность просто сделать что-то неинтересное, наверное. Так я бы сказала. То есть я сама себя проверяю. И когда мне пишут, ой, ничего не понятно, думаю, ура. Или кто-нибудь один напишет фу-фу-фу, а другой скажет шедевр. Ты тоже понимаешь, что ты задел чьи-то струны, либо или один человек скажет, что это вообще просто безобразие какое-то, да, а другой, наоборот, скажет, что это прекрасно. То есть, когда все пишут, что это прям вот красота, красота, меня это немножко смущает, потому что я чувствую, что что-то тут какой-то подвох. Кому-то должно это не понравиться. Когда вот это кто кому-то есть, кому это не нравится, то я успокаиваюсь. Вот так вот, парадоксально, но факт.
Ага, то есть когда включается вот эта вот такая типа контрфаза, когда появляется человек, который готов сказать, что вот оп, что-то мне не нравится, тогда ты и считаешь, что вот оно достойное, хорошее и
Ну да.
получилось.
Где будут нормальные фотки? Вот как-то мне тут один раз так написали. Пару лет назад я сняла автопортрет в душе самой себя, знаешь. Такая неоднозначная получилась фотография. Ну, и как бы меня никто не узнал. И написали, Господи, Оксана, что с тобой? Одни сказали, вообще класс, что ты такая смелая. Другие написали, все, отписываюсь. Я такая, вау, класс. классно. Ну, в смысле, я добилась того, чего хотела. То есть,
прижала.
Да, для меня вот это вот показатель, что ты не оставляешь равнодушным людей, в каком бы ты там значении это не имел в виду, да, вот это слово. Для меня это очень показательно. То есть люди как-то реагируют, когда вот, ну, это как в отношениях. Если все равно, значит, это все скучно, это неинтересно. Когда все равно. Ровно когда. А когда вот именно вот есть вот такие вот какие-то контрастные, как бы, восприятия людей, тогда я считаю, что все получилось. Вот, если так ровненько тебе ответить.
Не, я понял, на самом деле это, знаешь, такой очень интересный подход, потому что многие говорят, что мне важно, чтобы там понравилось мне самому, кто-то говорит, мне важно, чтобы там композиционно сошлось, кто-то говорит, что там, не знаю, мне важно, чтобы в этой фотографии остался какой-то след для общества, тогда я скажу, что она вот такая, какая я хочу. А ты говоришь, что тебе важно, чтобы твоя фотография вызвала какой-то резонанс, то есть это не противоречит тому, чтобы она хорошо выглядела там, как это слово называется, чтобы она хорошо выглядела композиционно, чтобы она хорошо выглядела по цвету и свету, чтобы в ней был интересный сюжет, чтобы она была с точки зрения истории интересной. Это никак не противоречит этому всему. Но при этом для тебя важно, чтобы она оставила человека неравнодушным, что мне кажется вот прям самым таким важным.
Мне кажется, да, мне кажется, это в любой сфере искусства, опять же, вот мы туда опять скатываемся, к этой теме. Но, собственно, для чего мы это делаем-то? Не, ну, да, выразить себя, ну и как бы привлечь к диалогу, наверное, с людьми, да? То есть ты посредством своих работ разговариваешь с людьми, ну и это выражается в том, что они реагируют как-то на твои работы, поэтому мне кажется это важным. А когда они просто проходят мимо, ты понимаешь, что ну, ты не вызвал у них никаких чувств, значит, как бы, ну, все ровно, как бы, ни о чем. Как-то вот так вот, наверное, я бы сказала.
Знаешь, как-то раз мы делали живую запись в здании МГУ другого подкаста, называется «Похоже, я фотограф». И там я отвечал за мобильную фотографию. И когда я начал что-то рассказывать, я говорю, ну, сейчас будет самое неинтересное, здесь вот про приложение и все такое. Мне говорят, подожди, так ведь в мобильной фотографии это самое интересное, это приложение, потому что телефон, он же ограничен сам по себе теми возможностями, которые есть, но при этом приложения открывают неограниченные возможности и раскрывают весь потенциал того, что у нас есть в наших железках. Поэтому я хочу спросить, насколько ты согласна вот с этим утверждением?
Хороший вопрос, на самом деле. С одной стороны, я рада, на самом деле, что появилось огромное количество всяких приложений, которые тебе позволяют, выразить свои какие-то идеи, потому что встроенная камера все-таки она достаточно ограничена функционально, и мы все это прекрасно знаем, мы мобилографы. Вот. С другой стороны, как бы все равно во главе угла как бы всегда стоит же идея, что ты хочешь показать. На самом деле я снимаю, наверное, 90% встроенной камеры сейчас и обрабатываю тоже все встроенным редактором. Я настолько обленилась в этом смысле, что для меня важно как бы, или не обленилась, наоборот, набралась опыта, что получается снимать как-то сразу и по минимуму обрабатывать. Вот. И лишь только 10% я свои фотографии я снимаю на какие-то вот эти вот, как это называется, внешние, да, приложения. Вот.
А какой у тебя сейчас телефон?
У меня сейчас 11-й iPhone.
И ты снимаешь... 11 или
Pro? Да, 11 Pro.
Ага. И ты снимаешь вот с этим включенным Smart HDR или выключил его в настройках?
Нет, он у меня всегда включен.
Ага, все, я понял. Просто мне интересно. Я, ну, так получилось, что я тоже поменялся сейчас на 11-й с 8-ки. И мне интересно, надо лезть в настройки выключать это или можно оставить? Вот поэтому я собираю мнение других людей, которые снимают тоже. Да. Смотри, продолжая разговор на тему мобильной фотографии, как я уже сказал, людям показалось самым интересным в мобильной фотографии это приложение. Поэтому я хочу у тебя спросить такие парочку твоих секретов. А какие твои любимые приложения? Вот, скажем, у меня за последнее время из чего-то нового, что появилось, я очень полюбил приложение, которое называется Retro, RTRO, на английском в 4 буквы пишется. Это от разработчиков Moment, которые линзы и приложение для такой вот этой съемки в RAW для телефона сделали. Оно позволяет снимать видео так же, как стандартная камера айфона, то есть с уже встроенными фильтрами цветовыми. То есть там можно как-то изменять, там немножечко пленочной эстетики, какой-то такой типа пленочный шум скомпрессированный они сделали. То есть приятно, красиво, прикольно, и с этим интересно поиграться. Я для себя вот это открытие сделал. А у тебя есть какие-то открытия за последнее время? Или все по классике, чем пользовалась всегда, тем
Слушай,
и продолжаешь?
Слушай, я как раз вот месяц назад буквально, как только начался наш карантин, точнее самоизоляция, я купила себе линзу как раз от Moment и как она называется, вторая, которая кино снимает, скажи мне.
Anamorphic.
Точно, вот ее вот я их заказала, они мне пришли. Я себе, естественно, теперь тоже это установила приложение. И я буквально, наверное, вот только неделю назад, как я его установила, начала его тоже изучать. И хочу сказать, мне это очень нравится. Тоже такое интересное открытие. Я еще на самом деле там слабо разобралась, если честно говорить. Но мне кажется, вот там большой потенциал в плане творчества, потому что там столько всяких настроек, там, в общем, инструменты всякие интересные. Мне кажется, это, ну, не то, что прям большое будущее ждет, но это одно из таких прогрессивных приложений последних. Мне кажется, достойное того, чтобы о нем говорить и в нем снимать и обрабатывать. Да, вот я его тоже, кстати, установила. Вот. А так, последние мои, как бы, фавориты. Вот прям все рассказывать, да?
Ну, как сколько хочешь, там, не знаю, одно, может быть, какое-то еще там.
Вот что-то тоже такое. Часто меня спрашивают из одного единственного приложения. Не скажу я сейчас про него, ты знаешь. Вот. На самом деле, сейчас почему я вообще расскажу историю, почему я, собственно, перешла на iPhone. Вот. На самом деле, у меня же был когда-то самый первый телефон Samsung Galaxy S3. И меня жутко раздражало, что, в общем, там эти были цвета не те, и приложений вечно не было таких, которые были для айфона сделаны. В общем-то, это была, наверное, самая главная причина, почему я перешла на айфон. Потому что для него выпускаются прежде всего самые вот эти интересные передовые приложения, которых надо ждать годами для того, чтобы они для андроида вышли. Вот. И мне очень понравилось вот тогда еще для обработки, который был наш известный Виско, да, который мы называем. Вот. И я очень впечатлилась, когда это камера плюс, сейчас камера плюс 2 есть для Apple, потому что вот это приложение позволяло тогда, это было года 3 назад, ну, очень как бы четко работать со светом. Я практически все карточки, которые снимала в контролом, работала только с этим приложением. Снимала, то есть, на это приложение. Вот, это одно из любимых приложений, в принципе, у меня и осталось, если это не встроенная камера, хотя...
А, слушай, а вот такое я хочу спросить. Я смотрел на камеру 2+, и на прочее, и на приложение от Moment. А есть еще камера, которая позволяет снимать тоже в RAW. Называется Halide или Halide. Не пробовала его?
Я его тоже установила. Вот, честно, пробовала, но почему-то у меня не зашло. Я не знаю. Это, как знаешь, Canon, Nikon. Видимо, вот есть какие-то вещи. То есть я о нем знаю. Оно у меня даже стоит, но почему-то я им не работаю. Не знаю, что-то там не сошли звезды. Вот, хотя я не умаляю его достоинств, но вот чисто вот как-то вот.
Ну, просто не подошло.
Чисто не полюбилось, да. Вот такое бывает. У меня на самом деле этих приложений столько, мне уже тоже пора обнулиться, так взять все и удалить, наверное. И оставить только 2-3 и жить спокойно. Вот, но хочется же всегда как бы поэкспериментировать, когда что-то открыть новое, поэтому ты начинаешь все это изучать, тратить на это деньги. Но в конце концов, где-то тебе это сторится, конечно же, возвращается. Вот, например, приложение Slow Shutter, оно тоже довольно-таки, ну как старое, ну года 4 ему точно есть.
Ну, оно очень
да,
старое.
Да, но это один, как бы, наверное, из первых вот таких для меня был вау-эффектов, когда вот, сколько я сейчас помню, я, значит, Samsung у меня появился в 2012-м, шестой iPhone у меня в 2015 году был, первый, значит, мой iPhone. Да, тогда вот я его установила. Этот был, наверное, Flow Shutter, потому что в других вариантов снимать с длинной выдержкой, тогда вот эти все, так сказать, художественные смазы делать было иными путями просто невозможно. А там же несколько у него есть режимов, да, режим. И там можно снимать, в общем-то, и в темноте, и когда у тебя освещенность не очень хорошая, и рисовать светом. То есть там на самом деле очень много возможностей. Я помню, в Риме я была, и там сняла вот... Почему я, собственно, его полюбила? В темноте сняла автомагистраль. У меня такая классная картинка получилась. Я больше никогда не смогла ее повторить. Ни на каком другом приложении.
Даже?
Да. Ну, то есть им я пользуюсь, на самом деле, не так часто, но вот получилось. Вот. Ну и самый, как бы, мой конек, так уж и быть, расскажу. Как бы, что уж скрывать-то. Это блюристик. Это немецкого одного... Как это, господи, правильно сказать опять? Разработчика, да, спасибо. Разработчика немецкого. Совершенно случайно на него наткнулась. Я даже не поняла, каким образом. Мне кажется, его теперь скачивают тоже только те, кто от меня про него узнал. Вот, и сначала это был...
Ну, у меня с ним связана очень смешная история, но мне потребовалось долго времени, чтобы его найти.
Что долго времени? Что потребовалось долго времени найти?
Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять, что это за приложение, и чтобы найти его.
А, ну да.
Я его как вот у тебя увидел, как ты им снимаешь, а потом я так и не узнал, конечно, что это за приложение, но через какое-то время, там, наверное, месяца 3 у меня ушло, прежде чем я все-таки узнал, что это такое, и с этим одна из моих любимых и очень забавных историй связана.
Ну-ка, расскажи.
Ну, я как-то раз с тобой разговаривал до этого, я спросил, что это за приложение, ты не сказала. Я такой, ну окей, ладно, тайна есть тайна, но оно, знаешь, внутри поселилось. У меня такой же сейчас идея с тем, как снимает Ксения Засецкая. Она периодически снимает видео, в которых ощущение, что она снимается с таким слоу-шаттером, когда очень хорошо так размывается. У меня есть несколько теорий, как это сделано, я их пытаюсь все проверить, но у меня есть...
Она тоже не колется, да?
Что еще раз?
Она тоже не колется.
Ну, как минимум, да, она не колется. Она как бы говорит slow shutter, но slow shutter может быть как угодно снят. Что через телефон, что через приложение. И вот через телефон я, конечно, пробовал некоторые варианты, но они работают только когда темно. Тогда slow shutter в камере с ручной настройкой нормально работает. В остальных случаях, ну, тот же блюристик более-менее тоже может что-то похожее сделать. Но, опять же, там есть ограничение по времени. А с блюристиком, вот я тогда не узнал у тебя, как он называется, но через какое-то время ты приезжала в Москву с мастер-классом, и с него появилось видео. Я его посмотрел, и там буквально на одну секунду попадает интерфейс блюристика, где на экране треугольником выставлены точки интереса, по которым можно как раз-таки найти, ну, дать приложению отследить объект. И я по этому интерфейсу просто сидел минут 30-40, наверное, пытался найти приложение. Я подключил двух человек еще, которые мне помогали. Они тоже не смогли его найти, но через какое-то время, по 3 или 4 запросам, я вышел на YouTube, где мне... И там я сидел на YouTube, смотрел ролик с 15 просмотрами, где какой-то индус мне объяснял, что это за приложение. Вот.
Угу, понятно.
Вот такая вот забавная история.
Шпионская, короче, прям интрижка.
Да, а теперь, как его, он в App Store вышел, что-то я не вижу, там как-то так получилось, что в раздел фото и видео получилось его вытащить нам на, я сейчас забыл какой-то, ну, то есть на место выше, чем приложение Spectre, которое делает приблизительно похожее.
Нет, Spectre тоже у меня, кстати, есть, что-то я тоже не очень поняла, как творить чудеса. В общем, тоже не зашло. На самом деле, я просто рассказываю уже всех, кого обучаю. Я про это приложение, естественно, рассказываю, потому что первый вопрос, как это снято, приходится колоться. Но, собственно, уже никакого секрета в этом нет. И на самом деле, в общем-то, не надо было его и скрывать, потому что, в принципе, мы все равно по-разному все это видим, по-разному фотографируем. Один и тот же сюжет, тем же самым блюристиком у всех получается абсолютно разным. Поэтому... Это прекрасный, мне кажется, инструмент, и мне кажется, для тех, кто хочет вот именно с художественной точки зрения подойти к фотографии, очень советую его использовать, потому что он, во-первых, не всегда понимает, что он в итоге тебя ждет на выходе. Хотя уже кое-какой там алгоритм сложился, ты понимаешь, что у тебя рисунок там может получиться, когда у тебя там одна точка фокусировки, когда две, когда три. Вот ты все равно примерно можешь представить картинку, но тем не менее на 100% ты никогда не уверен в том, что тебя ждет в конечном результате, в конечном итоге. Вот. И да. Но это тем не менее, это, мне кажется, еще более захватывает. Вот прям интерес у меня лично, когда вот я что-то не понимаю, да, и вот оно совсем непонятно откуда и как, в общем-то, рождается, это меня еще больше подхлёстывает к тому, чтобы этим заниматься и, ну, двигаться как бы в этом направлении. Поэтому скоро видео мы тоже
развиваться, оно всегда важно.
Ну да, скоро мы разберемся и с видео, я надеюсь. Вот, да, это интересное приложение. Вот Slow Shutter, Blueristic мне нравится. Это то, что касается съемки. Вот, да, спектр у меня тоже есть, но тоже не очень как-то я пока с ним. И вот камера плюс. Я с этим. Вот, наверное, эти пока три основные, с чем я работаю. Вот. Ну, остальное уже просто то, что как бы редакторы, которые для того, чтобы обрабатывать фотографии, там, поправлять все эти перспективы, все вот такое вот, да. То есть там уже вариантов миллион. Там сложно что-то советовать, это опять тоже такое поле непаханное. Кому-то нравятся встроенные, как бы, ой, не встроенные, а мобильные Lightroom и Photoshop. Я этим принципиально почему-то не пользуюсь. Может, это глупость, но вот у меня в голове такая штука, знаешь, я для себя решила, что камера у меня отдельно, мухи отдельно, котлеты отдельно. Поэтому у меня на телефоне все стоят другие приложения, только не Lightroom и не Photoshop. Вот. Может быть, это... Может быть, пора бы уже на них обратить внимание, может, они там уже что-то из себя человеческое.
Да нет, они такие же, как на десктопе. Ну, то есть, самое, конечно, такое полноценное, это если Lightroom поставить на iPad, тогда он будет прям максимально полноценен. Но на iPhone это, ну, те же самые ползунки, которые, ну, как бы есть и есть.
Ну, как бы...
Ничего такого на самом
ну,
деле.
Ну, да, поэтому, как бы... Вполне хватает других. Вот я люблю, кстати, в плане обработки, мне Dark Room нравится.
Да, прекрасная вещь. Я постоянно его, если так можно сказать, пропагандирую, чтобы люди им пользовались, потому что он в последних обновлениях он стал прям очень-очень хорошим.
Да, там и бесплатно вот эти все работы с цветами, в отличие от того же Visco, где надо абонентскую плату за эти все фичи дополнительные платить. Мне нравится, как там зерно накладывается, и какие-то тоже интересные там есть эффекты. Вот, наверное, вот в плане обработки это Darkroom. И еще я люблю... Сейчас вспомню, как она называется, подожди. А, еще для черно-белой фотографии меня часто спрашивают тоже. У меня тоже немецкий видеочат завершен. И еще про черно-белую фотографию меня спрашивают. Тоже, кстати, по-моему, немец. Он называется Black and White, по-моему, нет. B and Y, по-моему, прям называется. Вот там буквально три, короче говоря, инструмента. Там кривые... Виньетка и еще вот это вот, как оно правильно-то по-русски, осветление, затемнение, скажи мне.
Дожинберн.
Нет, по-другому. Который, наоборот, такой эффект делает, как бы как пленка такая становится прозрачная, господи, как это правильно-то называется?
На экспозиция?
Нет, ну неважно. В общем, там всего лишь три инструмента, и там как бы имитация пленок, которые существуют, черно-белые.
Я понял.
Да, вот.
Приложение называется случаем не Black-BNY.
Вот, по-моему, так оно и называется. Там черный квадратик такой, да. Вот я его обожаю, если честно. То есть я не мучаюсь, не хожу никакие там виску и все остальные, а я иду сразу туда, особенно если когда контрастный сюжет, то прям сразу туда. Раньше я на айфоне обрабатывала, сейчас как-то они там корявенько это сделали, мне не очень нравится черно-белое там, то, что получается черно-белое. Вот, и я поэтому черно-белое в этом приложении делаю практически всегда. Вот. Вот это мои любимые приложения. Все, наверное, то есть, как бы штук 6 получается, да, у меня сколько там набралось. Ну, остальное там понятно, всякие.
Ну, прилично,
да. Ну, глобально все равно, это я уже сказала, что 90% это у меня встроенная камера и встроенный редактор. А это уже когда вот какие-то такие какие-то вещи надо сделать, особенные. Зерна покидать, там что-то ЧБ сделать, либо вот, значит, красиво размазать художественно, завлечь, так сказать, своих читателей, писателей. Вот, да, ну, наверное, все, наверное, по этому поводу, по приложениям.
Слушай, а если, возвращаясь к несколько более серьезным темам, относительно серьезным, а есть у меня такая любимая тема, как, которую я называю «Великие мастера». И хочу у тебя спросить, а кто на тебя больше повлиял? Твои современники или все-таки классики фотографии?
Хороший вопрос. Вот Линдберг у нас же современник.
Технически, да. Можем считать современником. Ну, то есть он когда там? Он в 90-е начал снимать. То есть, ну, технически приблизительно в один с нами временной период.
Это в конце 70-х-то начал снимать. Сначала в Германии, потом уехал в Париж. И там вот уже во Франции сильно развился. Ну, на самом деле...
Ну, вот прям его это... Революция-то она была в 90-х где-то.
Согласна. Слушай, хороший вопрос... Я вот прям даже не могу сказать, что именно на меня прям повлияло, но, наверное, все-таки я бы сказала так, 40%, наверное, это вот классики, так сказать, фотографии, и вот 60% это все-таки современное влияние. Вот, потому что я не знаю, чем это объясняется, не могу сказать, чем. Но вот Линдберг точно повлиял, во-первых, еще из-за того, что я с ним лично встречалась в Роттердаме три года назад, что ли, или 4.
Ничего себе.
Да, у него была выставка. Туда приезжали. Он как раз был на открытии этой выставки, это был закрытый показ. Я не знаю, как я туда вообще умудрилась попасть, сама не поняла. Случайно, просто в музее было на объявление, мы туда поехали, а там в итоге пришли, знаешь, и Татьяна Патиц, и приехали его модели... Скажи мне. Ой, Мила Йовович, да? Правильно я сказала?
Йович. Есть такая,
да. Да, вот она.
Есть такое.
Такая, да. Да, Наоми туда потом к вечеру у них, когда уже там вечеринка была, там Тина Тёрнер были. Ну, в общем, там весь бомонд собрался. Это было неимоверно, с одной стороны, интересно наблюдать, как бы люди такие, знаешь, вроде как... известные очень, сидят в ряду, мы подходили, подписывали книги, он со каждым общался, я с Милой по-русски там поговорила, попыталась, а он совершенно такой стеснительный гигант, который фотографии, стеснительный человечек сидел в кепочке, в футболочке, по-немецки разговаривал, спрашивал, что мы, откуда, а мы там с тремя коллегами приезжали, как раз русскоязычными. И он каждого спросил, чем мы увлекаемся, какой у нас, значит, стиль фотографии, почему именно. Ну, в общем, я была впечатлена тем, как он не просто как бы общается, да, и он пытается показать. И он не просто показной интерес был, он реально был заинтересован в том, чтобы узнать, что движет как бы современными вот, людьми и как бы людьми моложе его, которые фотографируют. Сейчас, кстати, в Дюссельдорфе у нас его выставка проходит. Ее хотели закрыть, должна была она закрыться. Это «Нерассказанная история» называется. И это последняя выставка, которую он сам курировал, где он там все это 2 года, по-моему, придумывал, как там все эти картины, ой, все его фотографии развесить. Я уже один раз была в феврале, я сейчас хочу еще раз ездить, второй раз. Ну, интересно сравнить впечатления, знаешь, там, оказывается, он снимал и видео. Интересные там были эксперименты. Да, он там снимал одного мужчину, которого приговорили к смертной казни. И вот он его 40 минут снимал.
В Вспомнил, да,
Да,
помню,
и
помню,
вот
помню
это вот там
такое.
зал один есть, где вот висят вот все эти, во-первых, фотографии и несколько экранов, где вот этого человека показывают, как вот он там с ним 40 минут, ну, не отводя глаза смотрит, знаешь, и вот интересно. Ну и, конечно, масштаб во всю стену эти фотографии смотреть, и как вот это все скомбинировано, это, конечно, нереально. Я думаю, оттуда многое что почерпнуло из его творчества. Вот Брессона, это несомненно. Кого бы еще-то сказать? Вот как-то с женщинами у меня не очень складывается странным образом. То есть Лейбовиц, ну, я и уважаю, но почему-то вот это не тот человек, странно. Я не знаю почему, но как-то я больше на мужчин ориентируюсь. Вот. И мне, конечно же, Пинхасов тоже на меня очень здорово, наверное, повлиял в том плане, что мне интересно смотреть, как он видит этот мир, и постепенно, как бы не постепенно, ну и постепенно и постоянно наблюдаешь тоже как бы его видение мира и начинаешь какие-то вещи замечать и в своем восприятии, знаешь, ну, то есть иногда параллель находится, и это не то чтобы радует, а думаешь, о, а я тоже вот какие-то вещи, может быть, примерно так же вижу. Ну вот, да, вот, наверное, я бы сказала, что классики все-таки меньше поразительным образом, хотя только что мы с тобой вещали о насмотренности, о вкусах, ну вот как-то у меня больше с современностью. Не знаю, чем
Ну,
объяснить.
современность-то она тоже может быть прокачана насмотренностью, в том числе и современными авторами, которых признали классиками в процессе, вот когда они при жизни еще.
Хельмут Ньютон мне
Вот.
тоже очень нравится, немец наш, который в Берлине после его смерти организовали вот этот вот, как он правильно-то по-русски называется, в общем, музей фотографий есть в Берлине. Это фонд Хельмута
Ньютона.
Ньютона, да. Там целый этаж посвящен его жизни, и там прям воспроизведена его студия, как вот он работал, и второй, по-моему, этаж. Там два, по-моему, только этажа, это его работы висят. Тоже очень так, знаешь, интересно все это в полный рост, большой размер это смотреть. Вот, это вот, наверное, вот то, что касается, да. Ну и Родченко, вот мне даже как-то сказали, что у меня есть какие-то моменты схожие с ним. Я даже еще когда фотографировала, стыдно признаться, я не знала, кто это, представляешь? А вот стала потом... Ну, понятно, что поняла, что не знаю, надо срочно изучать. И вот стала изучать и поняла, что мне тоже где-то это видение близко. И вот когда была в Москве, сейчас в феврале, в России, точнее, было 2 недели, сходила тоже в Москве на выставку. По-моему, последние дни как раз шли. Вот. Было тоже очень интересно на это посмотреть. Ну, на самом деле, много кто влияет. Но, наверное, все-таки, да, современники больше. Вот.
Я понял. Слушай, это на самом деле очень интересно, потому что, как я уже сказал, современники могут быть не менее великими, чем классики, которых признали. И тех могут признать со временем. Поэтому, да. Слушай, а я на всякий случай хочу вернуться к тому вопросу, который мы обсуждали. А насколько сильно ты обрабатываешь фотографии? Вот я понимаю, что Photoshop не используешь, то есть никаких коллажей. А вот с точки зрения цвета сейчас вот насколько для тебя важно сесть и обработать фотографию? Или ты можешь оставить и такой немножечко пуристский подход, когда у тебя фотография останется вот чистой, такой
Ты
нетронутой,
сейчас
какой
про
она
мою
есть?
биографию или вообще?
Вообще
Вообще
про
про
фотографию.
фотографию. Вот у меня поразительным образом почему-то сейчас я вижу, как-то разделяется, знаешь. Я раньше, честно скажу, не очень понимала цвет. И, наверное, благодаря моей биографии я в нем стала больше разбираться. И стремлюсь, наверное, к тому, чтобы вот в моей биографии выдать все-таки чище, чем то, что я делаю в съемке на камеру. Я не знаю, чем тоже это объяснить, хотя всегда говорила, что обработка должна быть, но это не значит, что она должна быть какой-то там кислотной. Это касается вообще всех фотографий. Вот. Но мобилографии, мне кажется, там все-таки надо довести до ума, как бы немножко сделать более вкусной, что ли, картинку, если так можно сказать. Единственное исключение бывает, когда вот у нас жесткое солнце, вот эти тени, да, контрастные вот эти тени, свет. Да, тогда вот обожаю, тогда нам ничего не надо, в принципе, делать, там уже все очень четко, красиво, и вот это модный хэштег без фильтров работает. Вот. Но, в принципе, я более, наверное, за более контрастную картинку, в принципе, если это не касается вот художественного вот этого размытия. Все остальное у меня, в принципе, всегда чуть-чуть контрастно, чуть, может быть, занижена экспозиция. То есть я чуть-чуть все равно дорабатываю, прорабатываю тени немножко, хотя мне тоже иногда говорят, что у меня с этим странный какой-то подход к фотографии, вот, но мне нравится именно, мне кажется, этим вырабатывается тоже какой-то определенный стиль узнаваемый. Вот, то есть, в принципе, я стараюсь в обработке как-то не переусердствовать, наверное, да, и, в принципе, почему мобилографию ты полюбил, потому что это быстро, то есть снял, обработал, готово, вот, и поэтому и обрабатывать я стараюсь очень как бы быстро и по минимуму. Ну, если только, я как уже сказала, не какая-то художественная там вот эта вот красота, которой там надо подумать, как довести до ума. Там я немножечко побольше, конечно, иногда с цветом работаю, с насыщенностью, да, там с его динамичностью цвета вот этого, все это я тогда немного как бы уже поболее уделяю время. А так, в принципе, это у меня, ну, буквально минута обычно даже быстрее происходит. Ну, и пакетную обработку никто не отменял, вот, когда у тебя там снято.
Это да.
Когда у тебя снято там много одинакового как бы по свету сюжетов, тогда это прям красота. Вот. Но, в принципе, я в принципе, знаешь, не сказочница. То есть это, в принципе, видно по моим, наверное, работам. То есть я вот, во-первых, я с детства сказки люблю.
Ну, они такие настоящие. Они такие у тебя настоящие, я бы сказал, фотографии. Они не, как вот ты говоришь, не сказочное что-то, что-то выдуманное, а такое настоящее, вот то, как оно
я есть. Я про жизнь. Вот сегодня, видишь, не накрашенное выложилось, и все прекрасно. То есть, ну, я на самом деле, вот, я не знаю, это неплохо, нехорошо, просто это факт. Я как-то с детства ни с куклами не играла, ни сказки особо не любила. То есть мир фантазии – это не мое. Я как-то всегда... В принципе, почему Брессон, наверное, нравится, потому что вот оно все и Родченко, собственно, потому что это как бы вот... Они про реальность, да. Я люблю это отражать. Не всем это нравится, это понятно, но я с этим смирилась, как бы, потому что это мое видение. И я не хочу сильно искажать эту реальность, поэтому... В принципе, у меня не найдешь таких каких-то сказочных сюжетов и сказочной обработки нигде. Вот. Поэтому я стараюсь все-таки минималистично подходить к процессу обработки и быстро это делать. Вот. Не знаю, сколько это получается.
Да, я просто хотел задать последний технический вопрос, который вот из этой серии, прежде чем закончить на таких более эстетических вопросах, по поводу техники. Насколько какой второй объектив от момента ты себе взяла? Мне вот очень интересно.
Который я взяла? Да. Я портретник взяла. В смысле, телевик.
Портретник, который 58.
Портретник, да, который 58. Его. Блин, клевый, я все на него засматриваюсь. Вот. И второй вопрос: насколько он тебе вообще нравится?
Ну, из того, я попробовала, он на самом деле прекрасный. Ну, то есть, учитывая то, что, конечно, на 11-м айфоне 11 Pro уже есть функция портрета, и вот это увеличение в 2 раза, они уже более приличные, чем раньше, тем не менее, там получается другая картинка. И она реально отличается, она такая какая-то неискаженная, что ли. То есть, мне нравится. Я купила специальный же чехол, еще нужен для этого. В общем, у меня там теперь и чехол, и теперь в коробочках эти 2 объектива. Ну, в общем, красота.
Угу. Слушай, а ты не пробовала телевик на телевик?
Нет, еще. Ну,
вот этот вот, который ты купил, попробуй, тебе понравится. Это получится эквивалент где-то 100-120 миллиметров.
Хорошо, спасибо.
Я несколько фотографий так снял, они прям, ну, из своего офиса я смог снять виды на Кремль, там, в лучах утреннего солнца, очень круто получилось, такой прострел на 120 миллиметров, неплохо смотрится, особенно, как говоришь людям, что это на телефон снято, а у них челюсть отваливается. Да. И оно еще, знаешь, оно же из-за того, что так или иначе, там не так сильно, конечно, как на больших стеклах для больших камер, оно все равно компрессирует немножечко это вот изображение, перспективу, и получается тоже красивенько.
Да. И это прям радует, потому что ты понимаешь, что за нашими телефонами реально будущее. Точнее, оно уже пришло, мы уже в нем. Вот. И это радует, потому что ну, у тебя такой мобильный легкий девайс в руке, у тебя ничего не отваливается, он дает уже такую очень хорошую картинку, которая продается. Слушай, то есть я прям в шоке. Я не ожидала, что могут покупать за такие деньги фотографии, снятые на мобильник. Вот. И меня это очень греет, потому что в итоге сейчас же тоже мало уже хорошо снимать на телефон, потому что, в принципе, телефоны хорошо снимать сейчас, как всегда, фотографии нужна идея. Поэтому все вот эти опасения людей, ой, сейчас у нас телефоны, как же камера, это все, мне кажется, на самом деле
глупо,
не надо этого бояться, потому что всегда во главу угла ставится идея, твоя как бы мысль, которую ты хочешь передать. И какая разница, какой у тебя в руке девайс. Можно купить самую крутую там эту ляйку или самый крутой айфон и все равно снимать как бы на том же уровне, как люди снимают мыльницами, да. Вот, поэтому, мне кажется, этого бояться не стоит, а просто извлечь из нашего инструмента вместе со своими мозгами и выдавать, извлечь из этого инструмента максимум и выдавать супер результаты, супер кадры. Вот.
Угу. Слушай, а вот уже в завершение нашего разговора я хочу спросить тебя два самых последних вопроса. Первое — это какой у тебя любимый формат кадра? Вот эстетически, какой тебе больше всего нравится?
Ты имеешь в виду сейчас горизонтальный и вертикальный?
Горизонтальный, вертикальный, квадрат, 4 на 3, 16 на 9, там 2,35 к 1, или то, что Анаморф сейчас выдает.
Вот если так вот посмотреть, киношный. Ну пока вот Анаморфом-то я еще особо-то только вот только-только, да, поэтому пока еще свои ощущения не могу выдать, но пока у меня как-то все классически, 4 на 3, я, наверное, вот интересно даже про горизонтальный, вертикальный, когда я хочу, наверное, снять что-то такое типа кино, тогда, да, мне это, наверное, горизонтально, но мне кажется... Нет, да, но вертикально, мне кажется, это как-то более такой челлендж снять картинку интересную по композиции. Я не могу сказать, какая любимая. Я вообще люблю, как это правильно сказать, I love challenge, да? Вот чем сложнее, тем мне интереснее. Вот когда я понимаю, что мне вот... Кстати, я по фейстайму тут тоже проводила съемки. И вот эти длинные кадры, которые получились, меня сначала привели в ужас, потому что вот это 16 на 9, то, что выдало, ты думаешь, боженька, и что с этим делать теперь? Ну вот это вот как бы очередной тебе вызов для того, чтобы пошевелить извилинами. Вот. Но, наверное, все-таки у меня пока это остается горизонтальной 4 на 3. Наверное.
Mm-hmm. Я понял.
Но я не уверен. Как говорится, это не точно.
И вот здесь же в конце. Есть ли какая-то тема или какие-то люди, с кем бы очень сильно хотелось поработать, поснимать? Может быть, какая-то конкретная персоналия или, не знаю, наоборот, какая-то интересная тема, там, не знаю. Людям нравится, не знаю. Кто-то сейчас снимает свои персональные проекты на тему того, как они... сидят дома, а может быть, у тебя какой-то вот свой есть, до которого просто
мне
пока
интересно,
что руки не дошли?
Знаешь что, мне интересно поснимать людей с интересной внешностью. То, что вот принято считать не совсем красивым, что ли, вот в обществе, нетолерантным. Ну, я даже не знаю, как это сказать правильно-то. Ну, то есть...
Ну, то есть людей с
особенной внешностью. Вот есть несколько... Даже вот одна из немецкой модели, вот у нее очень такие глаза интересные, может быть, даже ты ее видел где-то. Вот, мне интересно, хочется поснимать людей с вот как-то вот это вот с кожи, когда, знаешь, вот белое вот пятна вот бывает.
А, знаю. Вот
хочется
знаю,
что-то
знаю.
Такого необычного, потому что мне кажется, чем вот человек более такой отличающийся, мне кажется, в нем что-то вот. И внутри что-то особое должно быть. Даже не должно быть, а 100% есть. И мне вот хочется с такими людьми вот на самом деле поснимать их и пообщаться. Вот. А еще я не то чтобы проект, прямо это громко сказано, мне задала себе цель просто снимать людей, как бы люди их профессии. Ну, это такое, как бы, не то чтобы банальное, но это снимает много людей, много фотографов, очень много крутых проектов таких. Но мне, я-то не снимала, а мне хочется. То есть мне интересно человека, не то что там человек в интерьере, да, портрет в интерьере, а вот именно людей в рабочей атмосфере, что ли, так сказать можно. Вот портрет людей в рабочем интерьере, можно вот так вот выразиться. То есть людей в профессии передать их как-то нестандартно. Причем на телефон хочу. Вот, то есть...
Угу. Ну вот у меня похожая идея есть, но не знаю, когда получится с этими всеми карантинами что-то ее реализовать.
Ну, да. Ну скоро, слушай, у нас в понедельник открываются кафе-рестораны. Сегодня дети некоторые пошли в школу, так что уже оно там где-то маячит. Нормально все выйдет.
Ну, у вас, да. А мы с задержкой, ну, где-нибудь на,
да,
месяц.
Я, кстати, улетала в феврале из России. У нас тут уже вовсю все начиналось. Там еще никто не знал. Ну, ничего, к лету, к июлю все уже выйдем. Да, дадимся. Все такие одухотворенные, с кучей идей. Я считаю, что это сейчас только на пользу пошло. Все эти изоляции, потому что столько в голове происходит, ты думаешь, божечки, откуда все берется? Вот ограничения на самом деле только на пользу любого качества ограничения. Вот.
Да, с этим
я согласен. Вот, хорошо. И самый последний вопрос: а насколько тебе нравятся лайки в социальных сетях? Вот это сама цель или, ну, это нафиг, они не нужны, мне просто нравятся твои?
Слушай, ну, я, конечно, сейчас тебе навру, если скажу, что мне не нравится. Конечно, это приятно, просто сейчас я немножко как бы поумнела, может быть, лет 5 назад это была не то чтобы самоцель, но я прямо открывала Инстаграм, лайкнули, не лайкнули, переживала, что у меня мало подписчиков. Сейчас я понимаю, что мне их столько и не надо много, потому что у меня сложилась такая аудитория, которая вот просто... Они даже, может быть, у них не выходят никуда там мои фотографии. Они просто ко мне заходят и смотрят. И у нас такое общение происходит. Я, наверное, все-таки скажу сейчас такую вещь, что я дожила до такого момента, когда мне это не так важно стало, как вот именно выразиться. То есть я иногда вот, я понимаю, что вот, помнишь, там всегда был такой подход, что надо в какое-то определенное время выкладывать фотографии, там, 4 там, комментария, ой, 4 слова в комментариях, чтобы все это было, чтобы работало. Я сейчас, вот мне как придет в голову вдохновение, я могу в 2 часа ночи выложить фотографию, не мучаюсь, полайкают ее или нет, потому что у меня есть нужда и потребность просто это вылить и высказаться миру. Все. Сколько там уже пришло, меня там сердечками обласкало или нет, мне уже не так важно. Вот, откровенно совершенно тебе говорю, потому что, видимо, я дожила просто до такого внутреннего состояния, когда для меня важнее сама цель именно высказаться, а не получить одобрение. Потому что одобрение в итоге-то не всегда приходит от тех, кто тебе нужен, и от тех, кто тебя понимает. Вот. Сейчас как-то выразила, но ты понял.
Я понял тебя. Слушай, нет, это на самом деле круто на тему того, что, да, одобрение, оно не всегда придет от тех людей, кто действительно правильно повлияет на тебя и правильно что-то на тебя окажет. Иногда это одобрение.
Нет, это приятно, что уж там скрывать-то. Все мы, собственно, люди. Всех надо, как говорится, как там было-то, ласковое слово. Кошке приятно, да? Вот, просто это надо...
Ну, что-то такое,
да, как бы просто это не ставить самоцелью, а не забывать, для чего ты это делаешь, и все. Вот, ну... Главное, чтобы ты при этом сам себе поставил сердечко за то, что ты сделал то, что тебе нравится в первую очередь, а потом уже как бы с тобой твои люди останутся, если они твои. И какая разница, сколько их. Хоть и говорят, что количество переходит в качество. Мне кажется, это не всегда работает, этот философский закон нашей фотографии. Вот.
Я понял.
Знаешь, на этой философской и очень полезной мысли мы будем с тобой заканчивать. Спасибо большое за разговор. Мне, правда, было очень-очень приятно поговорить. И, правда, очень-очень благодарен за то, что мы смогли провести этот эфир.
Не записать. Тебе тоже большое спасибо, потому что я не ожидала, что у меня столько будет у самой мысли поговорить и поделиться. Оказывается, у меня тоже такая потребность была. Вот. Спасибо большое. Ну и надеюсь, что оставаться будем на связи, делиться творчеством.
Да,
да, конечно. Конечно, конечно. Вот. А в конце скажу, ребят, спасибо всем, кто дослушал до конца. Это всегда очень приятно, когда дослушиваете. Не забывайте делиться подкастом, ставить оценки в iTunes, потому что это очень важно. И это позволяет Apple выкинуть подкаст куда повыше, чтобы другие люди тоже могли увидеть. И это будет очень приятно мне и всем тем людям, кто пришел, записался в этот подкаст и кто поделился с вами всеми мудрыми и всегда очень крутыми мыслями. На этом все. В эфире были Антон, Оксана Гурянова. Спасибо большое, что послушали.